Общественное мнение. Граждане России. У микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Закончился ли в России экономический кризис? Официальная точка зрения по этому поводу известна. Да, закончился. А что думают об этом жители страны? Именно это мы сегодня будем обсуждать. У нас в гостях Наталья Бондаренко, сотрудник отдела доходов и потребления Левада-центра, экономист Андрей Черепанов, руководитель проекта национального развития в прошлом, глава департаментов Центробанка и Министерства финансов, и Наталья Зубаревич, профессор МГУ, доктор географических наук, директор региональных программ Независимого института социальной политики. Она принимает участие в передаче по телефону. Дорогие слушатели, мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер-телефон в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail@radio-svoboda.ru, а смс-сообщение можно прислать по телефону +7 903 743 2801. Во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. Ощущаете ли вы последствия экономического кризиса? Спросил я слушателей на нашем интернет-форуме. Вот некоторые ответы. Сибирячка пишет: последствия кризиса ощущаются гораздо более явно, чем сам кризис. Мои друзья и родственники жалуются на задолженность им предприятиями выплат по зарплате. Соседи и знакомые стали брать в основном самые необходимые продукты, на фрукты привозные, чаще денег не остается, как и на одежду. Николай Кузнецов из Москвы. Сейчас экономический кризис только начал развертываться. Его действия во всей полноте еще впереди. Пенсионер из провинции. Если честно, то у большинства россиян из года в год материальное благосостояние улучшается. Об этом свидетельствуют цифры и факты. Игорь из Москвы. Кто может повышать стоимость коммунальных и транспортных услуг при снижении доходов населения? А кто может такое терпеть? В стране дураков кризисы не страшны. Елена из Москвы. Работаю научным сотрудником в институте, поэтому не ощущаю. Раньше платили мало, и сейчас платят также мало. Хейдельбергерин из США. Не особенно. Была 2 месяца в Германии. Продукты дороже, чем 2 года назад, но прочие товары подешевели. У нас во Флориде уже давно дома стали дешевле. Многие покупают. В обычной жизни последствия кризиса практически незаметны. Альфред из Москвы. Если пожары в России связаны как-то с экономическим кризисом, то ощущаю очень сильно. Немо из «Нельзя назватанска». Да, конечно, господин Путин насчет окончания кризиса погорячился. Да никакого мирового кризиса здесь отродясь и не было. Правильно говорят коллеги, как платили гроши, так и платят. Добавлю, как мы работали по-черному без оформления, так и работаем. И Вадим из Усть-Илимска. Вот что-то думается мне, что экономического кризиса в России нет и не было. Не может быть экономического кризиса в стране, где экономика носит виртуальный характер. Кризис у нас системный. Болезнь хроническая. В таком состоянии возможны только ремиссии, но не выздоровление. Наталья, во-первых, хотела бы, чтобы вы прокомментировали вот эти высказывания, а во-вторых, рассказали нам, что думают по этому поводу россияне. По данным вашего центра, закончился ли экономический кризис, по вашим наблюдениям?
Да, действительно, вы прочитали, читали весьма интересные иллюстрации, которые вполне замечательным образом добавили, дополнили и объяснили общие данные, которые мы получаем по данным общероссийских опросов. И речь идет о том, что действительно по основным показателям экономического и социального самочувствия, если речь идет о микроуровне, то есть это доходы семьи, заработки, условия на рынке труда, то снижение показателей, которое наблюдалось на рубеже 2008-2009 годов, оно приостановилось где-то в середине 2009 года, и вроде бы первоначально наметилось даже некоторое улучшение общих показателей, индексов. То есть соотношение балансов между, допустим, ответами на вопрос, ухудшилось или улучшилось то или иное, тот или иной аспект жизни, материальных ресурсов и так далее. Но, что самое интересное, в дальнейшем наблюдается некая стабилизация или колебания вокруг одной площадки. И эта площадка, на которой, условно говоря, зафиксировались, ну, чуть-чуть улучшение в 2010 году происходит, но эта площадка до сих пор не является только, находится ниже, чем та, которая была осенью 2008 года. Я хочу сказать, что почему такое происходит? По всей видимости, действительно, и по фактическим оценкам, и по ожиданиям, скорее даже ожидания были очень трагичные в 2008-2009 году. Сейчас они действительно, люди несколько успокоились, хотя напряжение остается. Значительную часть людей все-таки кризис затронул в меньшей степени, хотя они вынуждены были адаптироваться к меняющимся условиям. И тем не менее подстраивали свое потребление. Это было очевидно по данным. Но остается все же группа людей, которые до сих пор испытывают нерешенные проблемы и на рынке труда. Вот то, что говорили, что задолженность по заработной плате. Потому что могу сказать, например, ожидают на данные весны и начало лета ожидали задержек происходили задержки, сообщали около 16-17% семей, а в пиковый кризисный период таких было примерно 30% семей. Задержек зарплаты. То есть понятно, что сокращение происходит, но проблема не решена. И это локализуется в определенных секторах. И это предсказывалось. В частности, например, это традиционные сектора, связанные с промышленностью, связанные со строительством, где, скажем так, кризис растянулся. Нельзя сказать, что происходит катастрофическое ухудшение, но, тем не менее, проблема не решена.
Андрей Владимирович, как вы оцениваете ситуацию? Закончился ли кризис в России?
Давайте сначала все-таки определимся с определениями. Кризис, по моему убеждению, и не только по моему убеждению, а вообще по определению, является некий поворотный пункт. То есть некое резкое изменение устоявшегося, ну, в данном случае, образа жизни, если мы говорим о жизни россиян. Я думаю, что для многих, вот именно в таком понимании, кризис давно уже закончился. Полагаю, что основная его фаза пришлась на конец 2008 года в России и начало 2009 года. Проблема далее иная наступила. Это адаптация уже к новым условиям. Вот эта адаптация действительно на долгие годы затянулась, и для многих она еще не завершилась, и еще неизвестно, как завершится. Но кризис тоже у многих только лишь в головах. Многие просто ждут, например, возврата к тем прелестным условиям, которые были до момента начала кризиса. Если они поняли, что этого ждать более не надо, что вот это вот мнимое благополучие, которое было накануне 2008 года в нашей стране, оно вряд ли вновь вернется к нам. Почему оно было, это благополучие, это отдельный вопрос. Так вот, если это будет быстрее многими понято, то для этой группы населения также кризис вот в таком жестком, опасном понимании тоже довольно быстро пройдет. То есть наступит адаптация и способность жить уже в новых, совершенно изменившихся экономических реалиях.
С пейджера Борис нам пишет: экономический кризис наша страна прошла в целом успешно, без больших потрясений и волнений, но сегодняшние пожары могут перекрыть финансовый ущерб от экономического кризиса. Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» экономист Андрей Черепанов и социолог Наталья Бондаренко. По телефону принимает участие в программе профессор Наталья Зубаревич. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Бады. И Наталья Васильевна, а как обстоят дела в российских регионах, закончился ли кризис там?
Все очень по-разному, хотя в целом я соглашусь с мнением коллег, что спад был очень сильным. Подъем назад занял полгода, но он не дошел до прежнего состояния. Прошли примерно, ну, по разным показателям, от половины до двух третей пути и замерли. И сейчас мы ползем, но уже не по дну, а по некоторому плато такому, который чуть, ну, повыше бывшего в острой фазе кризисов, но существенно ниже того, что было до него. И если смотреть вот так, то становится понятно, что у кого-то дно было глубже, у кого-то дна практически, во всяком случае, в легальной экономике не было. Потому что если регион живет на бюджетные деньги, то бюджетные деньги поступали исправно. Соответственно, проблемы были только в самозанятости, в трудовых миграциях. Это я о республиках Северного Кавказа. Проблемы были немаленькие, но их статистика не фиксирует. Для Москвы острая фаза кризиса в целом позади, потому что Москва живет с цены на нефть. Как только она установилась на более-менее приемлемом уровне, основные доходы от этого продукта, как, впрочем, от газа, концентрируется в столице нашей Родины, маленький кусочек отщипывается Санкт-Петербургу, который выходит из кризиса медленнее. А вот те, кто более всего пострадал, это металлургические и машиностроительные регионы. Они живут по-разному. Металлургия вернулась на плато где-то 75-85% от прежнего уровня производства. Зарплаты людям сильно не повышали, но уже, конечно, нет ни задержек официально регистрируемых. Часть занятых неполное время восстановили, часть ушла в безработицу. Вот там происходит адаптация, там происходит какая-то санация экономики. А в машиностроительных регионах, это Поволжье, центр в первую очередь, там как бы кризис был тяжелейший, выход из него очень медленный, неэффективность этих отраслей все более очевидна, но у властей перевешивает позиция иная, занять людей. Поэтому стимулируется опять прием на работу, но в основном те, кто неполное рабочее время работали, они сейчас будут больше заняты на производстве. Здесь ничего не поменялось. Здесь мы вернулись в докризисное состояние с точки зрения неконкурентоспособности. Значит, следующий кризис будет опять бить по этим местам.
Спеджера, наш кризис продолжается. Реальный рост цен много выше официальной инфляции. Главное будет после 2012 года, когда пройдут выборы, так считает Марк из Москвы. Пришлось ли вам пересмотреть бюджет своей семьи из-за кризиса? На вопросы «Радио Свобода» отвечают жители Обнинска.
Да, в общем-то, не пришлось. Но у меня зарплата сохранилась, то есть все нормально.
Пожалуй, что да. Уже смотрим на цены.
Да нет, хватает всего.
Конечно. А как же? Без содержания на работе сижу.
На чем приходится экономить?
На всем. В основном на мясе. Переходим на овощи. Хотя и овощи дорогие.
Естественно, зарплата-то урезана. Поэтому просто необходимо было это сделать. На питание-то хватает, но больше ни на что.
Нет, не пришлось. Сохранила свой бюджет.
Да, стали экономить. На каких-то товарах не первой необходимости. Бытовая техника, там еще что-то, поездки.
Нет, потому что я не работаю.
И на что же вы живете?
За счет родителей. Их не коснулся кризис, к счастью.
Нет, я одна, я пенсионерка. Мне пересматривать нечего.
Зарплату как давали, так и дают. Все отлично, все хорошо, без задержек, все нормально.
На меня никак он не подействовал. Ну, только что цены, но, в общем-то, это нам не отразилось на моем бюджете.
Конечно. Меньше едим, меньше расхода.
Не раз было подобное желание пересмотреть семейный бюджет, и были попытки, потому что особенно в феврале, в январе боялись чего-то в будущем. Сейчас как-то уже привыкли, и по факту ничего не пересмотрели, пока и так получается существовать.
Да, конечно. Тяжеловато становится, приходится экономить. Знаете, одежда есть, а так, в общем-то, на всем понемножку.
Да, мы взяли кредит, и очень трудно нам его выплачивать. Меньше вещей стали покупать. Где-то и, конечно, продукты питания. Ну что делать, жизнь такая.
Голоса жителей Обнинска записал корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин. Наталья Бондаренко, вот многим ли российским семьям пришлось пересмотреть свой бюджет из-за кризиса? И вообще, каковы были стратегии выживания в этот период?
Ну, по нашим данным, по крайней мере, люди рефлекторно говорили о том, что действительно, и когда мы задавали вопрос, насколько серьезно сказался кризис на характере жизни вашей семьи, в том числе потребления, то более 50% вот сейчас, на июль 2010 года, сказали, что действительно кризис сказался, вот этот текущий кризис, на их семье. Что это означает? Что они вынуждены были адаптировать свое потребление, чтобы сохранить уровень жизни. И чаще всего это было урезание, как справедливо было сказано, прежде всего это касалось не самых первоочередных, у кого еще были возможности тратить на отдых, на развлечения, и эта сфера действительно сократилась. Особенно это было в том числе очевидно и по Москве. И значительно пострадал сектор товаров длительного пользования, и эта сфера потребления для людей, потому что перед кризисом люди хотя бы имели, в том числе за счет потребительского кредитования, хоть каким-то образом обновлять свой потребительский парк и получать новые навыки. Эта сфера сейчас очень свернулась, но я хочу сказать, что очень важный показатель, индикатор, предиктор такой, предсказатель, это настроения потребительские. И в том числе туда включаются оценки людей на будущее, как будет меняться их материальное положение. Так вот, в принципе, этот показатель, оно более-менее ползет вверх. То есть некоторые, и что касается, опять же, уверенности сохранить работу, тоже сейчас менее негативные оценки. Это один из условий для того, чтобы вновь возрождался потребительский спрос. Сейчас отмечается на определенных сегментах возрождение, это фиксируется, ну, в том числе и Росстатом, но пока речь идет о самых базовых секторах.
Андрей Владимирович, хотел бы с вами поговорить об уроках и о причинах кризиса. Почему, собственно, в России он таким глубоким был?
У меня свой взгляд на этот вопрос. Он редко где-то еще звучит, кроме как в моих вступлениях. Я так уверен, что глубина кризиса российского была связана в первую очередь, главным образом, с тем, что неверно проводились некие виды политики. Политика, в первую очередь, Центрального банка в области курса. Мы могли, по моему убеждению, проскочить этот кризис, ну, примерно, как китайцы. Китайцы ведь не особо пострадали, в первую очередь, по моему убеждению, потому что они не дали свое время утяжелеть юаню. А в России же происходила совершенно обратная тенденция, причем широко объявленная. С 2000 года по 2008 Центральный банк последовательно утяжелял рубль. И, в частности, доллар США к рублю упал с 32 там, до 23 рублей. Это очень серьезно ударило и по российским товаропроизводителям, потому что импорт стал очень дешев. И, соответственно, это вытеснило уже, или подготовило почву к тому, чтобы, в конце концов, уволить массу работников с предприятий. Далее это привело к тому, что в Россию потянулись большие объемы спекулятивного капитала. И как только произошел кризис, этот капитал отсюда сдуло. Это, соответственно, очень сильно ударило по и по простому населению в том числе. То есть ранее ЦБ формировало свои, это безграмотное, по-моему, убеждение политики курсовой, формировало вот эти вот пирамиду, в том числе и долговую пирамиду, было выгодно занимать за рубежом, переводить сюда валюту, продавать ее за рубли и покупать на это различные фиктивные активы. И, да, и вытеснял отсюда российского товаропроизводителя. Тем самым не была создана такая серьезная база экономического роста, мощи национальной экономики. Сегодня Центральный банк перестал проводить такую политику утяжеления рубля, и это в том числе, по моему убеждению, может привести к некой стабильности и к тому, что, в конце концов, российский товаропроизводитель начнет развиваться. Но, к сожалению, опять же, очень много зависит от того, будет ли Центральный банк и дальше вести вот эту вот политику нынешнюю, либо он опять вернется к той безграмотной политике, которую проводила ранее.
А как вы думаете, это означает, что сделаны выводы, или это этого не означает?
Я думаю, скорее всего, сделаны некоторые выводы, некоторые. Видимо, было сверху указание прекратить проводить неверную политику. Может быть, Центральный банк, там, отдельные сотрудники уже насытились в зарабатывании средств. Я тоже не могу такого исключать, потому что на инсайде нужно было очень много заработать именно на той политике, которая ранее проводилась. Сегодня это прекращено. Будем надеяться навсегда, будем надеяться, что это все. Центральный банк, в конце концов, поймет, что от его политики зависит экономика нашей страны в первую очередь.
И, Наталья Васильевна Зубаревич, ваш взгляд на причины экономического кризиса в России и на его уроки?
Ну, первое, я, конечно, не могу согласиться с коллегой. Ситуация гораздо сложнее, она не зависит только от макроэкономической политики, потому что рубль утяжелялся по очень многим объективным причинам. Но спорить здесь про макроэкономику я не буду, я тем более не макроэкономист. Кризис гораздо глубже, чем курсовая политика. Кризис обусловлен тем, что страна жила исключительно на нефтяные деньги, нефтегазовые. Соответственно, во всех странах с очень сильной ориентацией на сырьевые экспортные товары, это нефть, газ, полуфабрикаты, металлы, металлы и удобрения, любые конъюнктурные колебания бьют по голове в разы сильнее, чем в странах с более диверсифицированной экономикой. Кризис был объективен, обусловлен. Другое дело, что когда с этим кризисом начали бороться, и опять же не макроэкономист, я считаю, что политика поддержки крупных олигархов, тут я могу судить как просто человек, немножко понимающий в экономике, она была не точно, неправильно, мягко говоря, да, в Вот насчет банковской политики, вливания в отдельные банки банкроты, у меня тоже есть большие сомнения, там торчат уши частных интересов. Но в целом мне понятна эта политика. Это политика заливания экономики деньгами, которые к этому времени были накоплены. У нее есть свои плюсы. Она обеспечивает социальную стабильность населению, что мы все видели. У нее есть дикие минусы. Она не дает предприятиям и хозяйствующим субъектам санировать неэффективные активы и выходить из кризиса очищенными, обновленными и готовыми к нормальной конкуренции. Но такая политика есть следствие вообще политики Российской Федерации, где население должно сидеть тихо, а бизнес должен уметь правильно делиться. А
Наталья Васильевна, да, спасибо, вы продолжите по ходу программы. А первую часть нашей передачи завершает рубрика «Система понятий», в которой социологи разъясняют суть некоторых специальных терминов и понятий. О том, что такое качественные методы в социологии, рассказывает Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра.
Качественные методы – это работа с небольшим числом людей, респондентов. Их может быть 8-10 или, может быть, 1-2. И с ними, как правило, обсуждается, может быть, та же самая проблема, вопрос, который задавался в массовом опросе, но обсуждается глубоко. Идет разговор примерно такой, как обычно между людьми за столом. Потом эта информация анализируется специальными способами. Доверять тому, что сказало очень небольшое число людей, можно тогда, когда в их разговоре ты отыскиваешь не то, что свойственно им как индивидам, а то, что принадлежит как раз самому общему, единому для большого числа людей. По сути дела, таким способом выходишь на то же самое, на что выходишь путем опроса там нескольких сотен или тысяч человек, выделяя общее из того, что сказали эти несколько сотен. Есть еще одно очень важное отличие. Когда мы знаем, какие возможные ответы людей на какой-то вопрос, мы знаем, что надо заложить ответ «да», «нет», ну, еще какой-нибудь там «еще не решил». И вот с этими тремя ответами можно выходить, что называется, в поле. Когда мы находимся в ситуации, где нам неизвестно, а как будут люди отвечать, а как они вообще будут относиться к какому-то там явлению, продукту или еще чему-то, вот тогда лучше начинать именно с качественных методов, выяснить, какие в обществе уже имеются ответы на этот вопрос, а потом выяснить, каково количественное распределение этих ответов.
Гостем рубрики «Система понятий» был социолог Алексей Левинсон. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Вымысел и правда Эйтана Финкельштейна. Литовский самоздат, диссидентство в московских научных кругах, еврейская эмиграция. Обо всем этом пойдет речь в беседе с физиком, правозащитником и писателем, регулярным участником наших радиопередач, живущим в Мюнхене. Подготовил и ведет программу Иван Толстой. Первый раз в эфире в 16 часов, а повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. В ней участвуют Наталья Зубаревич, профессор Наталья Зубаревич, социолог Наталья Бондаренко и экономист Андрей Черепанов. Ведет программу Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Площадь пожаров в России составляет, по последним данным МЧС, 176 с лишним тысяч гектаров. Это несколько меньше в сравнении со вчерашним днем. Военные проложили свыше 170 километров трубопроводов для подачи воды к местам возгорания на территориях Московской, Нижегородской, Рязанской и Владимирской областей, сообщило Министерство обороны. Над Москвой смог от пожаров не рассеивается. Концентрация угарного газа в воздухе значительно превышает допустимый уровень. Аэропорты Внуково и Домодедово по-прежнему работают с перебоями. В столице Чечни Грозном убиты два боевика, которые были блокированы в жилом доме. В ходе спецоперации погиб милиционер, еще один получил ранение. 8 августа – день второй годовщины начала российско-грузинской войны в Южной Осетии, после которой Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, а Грузия разорвала дипотношения с Москвой и объявила две закавказские республики оккупированными территориями. Президент России Дмитрий Медведев посещает сегодня Абхазию. На переговорах с президентом самопровозглашенной республики Сергеем Багавшем Медведев заявил, что Россия намерена и дальше развивать весь комплекс отношений с Сухуми, включая сферу безопасности. На северо-западе Китая в результате схода оползней погибли, по последним данным, 127 человек. Около 2000 человек числятся пропавшими без вести. Южная Корея провела очередные военно-морские ночные учения, главной задачей которых – отработка приемов обнаружения северокорейских подводных лодок и торпед. Это был краткий выпуск новостей.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России». У микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Баде. Со мной в студии Наталья Бондаренко, сотрудник отдела доходов и потребления Левада-центра. Андрей Черепанов, руководитель проекта национального развития, в прошлом глава департаментов Центробанка и Минфина. И Наталья Зубаревич, профессор МГУ, директор региональных программ Независимого института социальной политики. Дорогие слушатели, через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 22 12. Расскажите нам, пожалуйста, о том, затронул ли вас экономический кризис. А сейчас нас ждет рубрика «Новые исследования», в которой мы знакомим слушателей со свежими опросами, которые проводят различные социологические центры.
Фонд «Общественное мнение» исследовал, как оценивают россияне качество своего питания. На вопрос «Хорошо или плохо вы питаетесь?» подавляющее большинство, 61% опрошенных, ответили «Хорошо». Правда, за минувший год количество таких людей сократилось на 10%, в чем, по мнению социологов, виноват экономический кризис. Однако в целом ученые оценивают ситуацию оптимистически. Плохим свое питание назвали только 16% респондентов. А как меняется качество питания со временем? Основная масса людей, около 2/3, отвечает, что они питаются так же, как и раньше. Причем эта группа со временем растет. Похоже, что ситуация несколько стабилизировалась. Количество тех, кто питается хуже, чем раньше, за последний год сократилось более чем вдвое. Если же говорить о конкретных суммах, то, по данным фонда «Общественное мнение», за последний месяц среднестатистическая российская семья потратила на питание 8 836 рублей.
Наталья Бондаренко, что вы думаете о результатах этого исследования?
Ну, это отражает то, что я сказала, некую картину, что за последний год действительно определенная группа людей, и за счет вот этого идет и улучшение общих показателей, адаптировалась, действительно стала меньше в своих ожиданиях, менее негативно, стала более активно потреблять, ну, в частности, то, что касается продуктов питания. Есть еще тоже такой интересный показатель, как сколько средств семьи уходит на продукты питания. Это показатель, опять же, уровня жизни семьи. Так вот, за последний год, опять же, несколько уменьшилась доля тех, кто говорит с 14 до 10, кто говорит, что практически все уходит на продукты питания, то есть доля неблагополучных семей. Но выросла доля тех, кто говорит, например, что на питание уходит примерно половина доходов их семьи, тоже где-то на 6-7 процентных пунктов. То есть есть некоторое улучшение, что говорят и наши коллеги, вернее, данные результаты опросов наших коллег. У нас тоже это фиксируется.
Андрей Владимирович, как бы вы это исследование прокомментировали?
Я согласен с выводами, которые Наталья сделала. Единственное, что хотелось бы добавить, по моему убеждению, с выходом страны из кризиса, постепенно выходом из кризиса, с тем, что постепенно, опять же, будет увеличиваться занятость, видимо, расти зарплаты, но, с другой стороны, засилие импорта, отсутствие практически полностью конкуренции на потребительском рынке придет к тому, что потребительская корзина будет медленно, но верно расти в цене, я имею в виду. И, наверное, к концу года мы уже не 8 тысяч увидим за корзину, а, наверное, все 10 тысяч, а то и более того.
И, Наталья Васильевна, каковы ваши наблюдения? Действительно ли стали россияне лучше питаться в последние годы?
Ну, я начну с тех цифр, которые были приведены. Одна из них очень четко совпадает с долей бедного населения, 14-15%. Это вот те самые по опросу, которым не хватает даже на питание. Второй момент. В средней статистической российской семье уже все-таки треть, 40% уходило на питание, даже, может, 30%. Если брать среднедушевые доходы, и вот эти 8 тысяч, они совпадают со среднедушевым доходом, ну, почти округляют 20 тысяч рублей. Соответственно, я этим цифрам доверяю. Что поменялось, как будет меняться ситуация? Ну, во-первых, инфляцию россияне будут чувствовать не только за счет роста цен на продукты питания, она будет, но прежде всего за счет роста тарифов. Потому что если вы посмотрите 2010 год цифры, то самую высокую инфляцию выдали регулируемые государством естественными локальными монополиями тарифы на все, ну, ЖКХ прежде всего. Соответственно, именно они больше всего ударяют по кошельку. Полагаю, что да, стоимость потребительской корзины вырастет, это отчасти связано с засухой. Хотя импорт в Россию сейчас растет, и вот по поводу импорта. Нет сейчас отсутствия конкуренции, совершенно нет, на рынке товаров не пищевого характера, то есть промышленных товаров. Там очень высокая конкуренция. Да и с продовольствием относительно более-менее конкуренцию мы отладили. Проблема конкуренции острее всего, если брать только потребление людей, в тарифах естественных монополий. Пока мы этого змея не приведем в какой-то рыночный вид, каждый год будет дорожать потребительская корзинка.
И мы возвращаемся к основной теме нашей программы. Продолжаем разговор на тему, закончился ли для россиян экономический кризис. Уважаемые слушатели, ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Сейчас обратимся к зарубежному опыту о том, как оценивают состояние экономики Соединенных Штатов и перспективы ее подъема исследователи и сами американцы, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Оживление американской экономики еще весной утратило динамику. Экономический рост замедлился до самого вялого за последний год показателя в 2,4%. Этого явно недостаточно, чтобы безработица пошла на снижение. Потребители тратят меньше. Компании замедлили пополнение складских запасов. Национальная экономика все более скована торговым дефицитом. Об этом говорится в опубликованном в минувшую пятницу докладе Министерства торговли США. Индекс потребительского оптимизма в июле резко упал до самого низкого за последние 9 месяцев уровня – 67,8 пунктов по сравнению с 76 пунктами в июне. Об этом свидетельствуют опубликованные в тот же день данные опроса, проведенного компанией Thomson Reuters и университетом штата Мичиган. Эти два документа, как указывают эксперты, заставляют сомневаться в том, наймут ли работодатели достаточно персонала и будут ли потребители достаточно тратить для того, чтобы оживить экономику. Правда, этим летом резко вырос наем людей на работы, связанные с сооружением объектов общественного значения в рамках принятого Конгрессом пакета стимулирования. По сравнению с прошлым летом, сегодня реализуется в 6 раз больше проектов строительства дорог, в 8 раз проектов благоустройства национальных парков и в 20 раз водохозяйственных проектов. Однако, по мнению Майкла Димака, сотрудника исследовательского центра Pew, далеко не все американцы верят, что асфальтом, за который деньгами налогоплательщиков расплачивается правительство, вымощена дорога к подъему экономики. У народа пока нет ощущения, что дела идут на поправку. Люди по-прежнему довольно мрачно оценивают состояние американской экономики. Они сомневаются в том, что национальный план стимулирования экономики, принятый в прошлом году, что-то существенно изменил. Согласно одному из последних опросов исследовательского центра Pew, все больше людей считают, что политика нынешней администрации скорее вредит экономике, чем идет ей на пользу. Более половины респондентов полагают, что усилия Белого дома мало что изменили. По словам вице-президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена, такая оценка вполне объяснима. Все очень просто. Критерий оценки в том, ощущаете ли вы улучшение и уверенность. Можете ли вы позволить себе ходить в парикмахерскую не раз в 2 месяца, а раз в 3 недели, съездить в отпуск, приобрести новую машину, оформить покупку жилья через ипотеку. На рост пессимизма американцев относительно экономики и занятости указывают и результаты опроса, проведенного на прошлой неделе телекомпании Fox News. Если в мае 37% респондентов считали, что состояние экономики ухудшается, то сейчас так думают 52%. Соответственно, тогда и сейчас негативную оценку состоянию занятости дали 48,56% опрошенных. Только 10% людей твердо уверены, что американская экономика наберет силу. Прямо противоположного мнения придерживаются 24% опрошенных. 54% респондентов заявляют, что их нынешние нынешнее финансовое состояние едва-едва позволяет им сводить концы с концами. Еще 18% признают, что им не удается укладываться в график оплаты текущих счетов. Каждый четвертый опрошенный американец назвал себя преуспевающим.
Рассказывал Алан Давыдов, корреспондент «Радио Свобода» в США. Андрей Владимирович, а как вы оцениваете американский опыт борьбы с кризисом?
Ну, я думаю, что все-таки все познается в сравнении. А если сравнить с опытом антикризисных мер в России и в Соединенных Штатах, там, конечно же, наиболее оказалось эффективны эти результаты и, соответственно, помощь, которая оказывалась. Действительно, в сравнительно небольшим объемах денежных средств удалось локализовать ряд довольно болезненных проблем для американцев. И даже несмотря на то, что кризис во многом как раз из Америки и произошел, в частности, он произошел из ипотечных кредитов, из вот этого довольно активно раздувающихся ипотечных суд, тем не менее, довольно быстро и за довольно небольшие деньги удалось это все погасить. Чего не скажешь о России, где в основном помощь оказывалась конкретным товарищам. В Штатах я не помню ни одного случая, где бы оказалась помощь из-за того, что получатель этой помощи является другом президента Соединенных Штатов. Поэтому, еще раз повторяю, там это все произошло очень эффективно. Вовремя деньги стали возвращать те, кто их когда-то получал, опять же, в отличие от России. И я думаю, что у американцев и больше возможностей было в этом смысле, и меньше затрачено усилий, и у них сегодня есть масса в случае потребности прав и возможностей дополнительно оказать содействие собственному населению в выходе из кризиса.
Ну, а у нас уже есть звонок. Валентин из Рязани. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ваш гость сказал о том, что кризис закончился, и теперь задача всего населения, так сказать, приспособиться к новым условиям, адаптироваться. В этом смысле надо так понимать, из его слов, что у нас изменилось качество производимой продукции, качество рабочих мест, появились новые места, так сказать, другой специальности. У нас изменилась структура экономики, появилась, скажем, не сырьевая экономика, а увеличилась промышленная доля. Вот. Но ведь в действительности ничего этого нет. Как была сырьевой, так и осталась экономика. Более того, положение это ведь усугубилось. Промышленность, это ваша гостья говорила об этом. Вот, не буду повторяться. Поэтому невозможно, по-моему, говорить о том, что кризис пройден в смысле, который понимает ваш гость.
Спасибо, Валентин.
Я, к сожалению, вынужден с вами согласиться, в том числе потому, что вы полностью согласны вот в определении кризиса и со мною. Действительно, кризис, по моему убеждению, в моем понимании, в понимании того, что это коренной перелом, довольно быстро прошел, но адаптация, к сожалению, пока не наступила, и, боюсь, она наступит очень нескоро, принимая внимание, что действительно в нашем государстве ничего практически не меняется, в том числе и в его сырьевой направленности экономики. Кстати, в этом смысле я хотел бы выразить свое несогласие вот с Натальей Зубаревич, да, которая почему-то полагает, что кризис во многом произошел из-за того, что у нас экономика является сырьевой. Да, это, конечно, причина такая существует, но она таковой и осталась, ведь сырьевой экономикой. Цены на нефтепродукты остались также прежними или практически прежними, что были ранее. Не из-за этого все-таки острота кризиса. Острота кризиса совсем по другим причинам. И сегодня, да, нам нужно активнее адаптироваться, да, нам нужно создавать новые рабочие места, да, нужно переходить на иную совершенно экономику, но боюсь, что это не будет сделано, пока в нашем государстве есть еще большие ресурсы для того, чтобы продолжать поддерживать все в прежнем, на прежнем уровне.
Геннадий из Ленинградской области дозвонился нам. Здравствуйте.
Здравствуйте. Хочу сказать следующее. В общем-то, для наиболее состоятельной части населения кризиса и не было, потому что миллиардеров в этот период стало больше, намного больше, чем было раньше. Но для остальной части населения острота кризиса, конечно, снизилась. Но воровство, коррупция, откаты просто давят отечественную экономику, как удав свою жертву. Значит, реальным сектором экономики заниматься невыгодно. И скажите мне, пожалуйста, что нужно делать в нашем отечестве, чтобы производство товаров стало выгодным занятием? Спасибо большое.
Наталья Васильевна, что вы об этом думаете?
Институциональные условия для бизнеса не изменились. Я бы сказала, что они, может, в чем-то стали хуже. Объясню, почему. Аппетиты чиновников коррупционные не снизились, соответственно, доля уходящего в откаты и взятки от общих доходов, получаемых бизнесу, естественным образом возросла. Для того, чтобы сектор, реальный сектор в обрабатывающих отраслях и прежде всего еще и сектор услуг стали выгодны для бизнеса, в том числе для малого и среднего, должна поменяться кардинально система институциональных отношений. Вот никаких иллюзий быть не должно. Пока не поломается система, когда власть придержащим абсолютно не важно, как это работает в остальной экономике, потому что 60-70% доходов получается, в том числе и бюджетов, от сырья, вот, и нужно отладить только отношения с правильными людьми, вот так и будет. У меня нет иллюзий. Почему я говорю, что вот шоки на сырьевых рынках — это, пожалуй, одно из немногих шоков, которые могут поменять институциональные отношения в России, потому что внутренних механизмов, они идут от налогоплательщиков. Я не вижу, потому что мы с вами фактически эти налоги не видим, как они выплачиваются. До зарплаты все происходит.
Я напомню, что по телефону принимает участие в программе «Общественное мнение» Наталья Зубаревич, директор региональных программ Независимого института социальной политики, а со мной в студии «Радио Свобода» экономист Андрей Черепанов и социолог Наталья Бондаренко. Программу ведет Вероника Баде. Еще один звонок. Марина Николаевна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. А вот мне вот кажется, что политика у нас, наших умельцев, умных руководителей, такая же, как прилюдно. Домики. Господи, чего волноваться? Накинул там, так сказать, луидорчик на каждого жителя, и все вот будет опять нормально. Вот повысили цену на железной дороге, на ЖКХ, и у нас прекрасно опять функционирует наша экономика. А мозги тратить не надо ни на что. Вот смотрите, говорят, как вы пережили кризис? Спрашивают у людей. Один хорошо, другой плохо. Поступили с тем-то, не купили машину. А вот спросить у наших руководителей, вот чем они поступились. Они только Сколково, Олимпиаду, они ничем не поступились. Они хоть бы вот спросить у Путина, чем вы во время кризиса поступились. Только у народу простого спрашивают, чем он поступился.
Спасибо, Марина Николаевна. Наташа Бондаренко, вот многие ли такие мнения высказывают по вашим наблюдениям?
А в принципе, достаточно распространенная точка зрения, ну, то есть те данные, которые мы получаем, мы стараемся анализировать, и вот мои коллеги считают, что то, что рейтинги в течение кризисного периода были относительно стабильны наших ведущих лидеров, не означает, что как бы население видит абсолютную эффективность, в том числе в экономике властей. А скорее она считает, что власти, условно говоря, все же в меньшей степени оказывают влияние на экономику. Или оказывают влияние такими некоторыми мерами, которые бы позволяли подкреплять или уверять себя в том, что их места, занимаемые позиции, надежны. Вот, к сожалению, таким образом. Более того, хочу сказать, что люди, занимающиеся социальной политикой и вопросами бедности, уже не раз отмечали, что в кризисные периоды раздача трансферов скатывается в пользу краткосрочных действий и некого успокоения определенных слоев. В частности, например, пенсионеров. Безусловно, это люди очень нуждающиеся. Безусловно, им должно уделять внимание. Но речь идет о том, что сейчас в России увеличилась доля бедных трудоспособного возраста, попавших в достаточно сложные условия на рынке труда, но при этом имеющие несовершеннолетних детей. И, в общем, вот эта проблема, возможно, даже и приобретение застойной бедности в этих, среди этих категорий, она должна решаться, но пока ей активно не занимаются.
Николай Михайлович из Москвы, здравствуйте.
Спасибо, благодарю Валентину Баде, очень в мягкой такой доступной форме и довольно хороший ведущий, который отвечает на вопросы. Я как раз застал тот момент, когда была шоковая терапия. Вот мой завод, как он был обанкрочен. И я входил в технический совет завода, к нам пришел известный экономист тогда, входивший в олигархическую группировку, ну, Чубайс и это самое известное, как после чего завод был обанкрочен, все было приватизировано, и вот сейчас 20 лет мы не умеем делать. Раньше мы выпускали оборонный комплекс, и гражданский комплекс, и двигатели. То есть многообразие. Но сейчас машиностроительная часть уничтожена, самолетостроение уничтожено. Мы из социального государства превратились в государство социального насилия. Откровенно говоря, концы с концами сводим. И ради только 1-3% слоя фактически работает страна на эту группировку. Такого в мире никогда не было. Мы из государства социального будущего превратились действительно в государство невероятно отсталое. И Зиновьев в русской трагедии, в своей книжке главной, Зиновьев Александр Александрович, социолог, математик, он так и написал, что мы фактически ушли от того социального государства, а превратили государство социального насилия.
Спасибо. Михаил Михайлович, да, спасибо. Мне хотелось бы, чтобы Наталья Зубаревич этот звонок прокомментировала.
Я, если можно, оба. Во-первых, чем поступилось государство? Вообще социальные трансферты регионам были увеличены за 2009 год на 30%. Это очень приличные деньги, 1,6 триллиона рублей. Эти деньги были розданы на пособие по безработице, дополнительные социальные выплаты. И здесь нет еще пенсий, которые тоже были повышены, но они не идут через региональный бюджет. Соответственно, государство, когда я говорил, что оно заливало деньгами, оно заливало две горячие точки. Первое – это безработицу с запретом, причем на увольнение, прямыми запретами. Выкручивали руки, не давали увольнять, да, переводом на неполную занятость и прочее, прочее. Второе, оно пыталось помочь социально уязвимым и протестным группам, прежде всего пенсионерам. Так что государство чем-то поступило. Другое дело, что параллельно вот сейчас вырастают расходы на оборону, на безопасность, и тут как бы я не очень понимаю принцип таких решений. Теперь по поводу старых и новых ситуаций в экономике. Вы знаете, российское, советское машиностроение в основной своей массе было неконкурентоспособно. У нас на производство одной детали было примерно в 10 раз больше людей сидело, потому что очень не механизированное производство. Да, мы отсталая страна с точки зрения машиностроения. То, что произошло, произошло в очень жесткой форме, я понимаю. Но то, что у российского машиностроения впереди, после ухода из Советского Союза, должны были быть тяжелые проблемы. Это предполагало. Поэтому, сочувствуя и понимая, могу сказать, что этот вот транзит был в очень большой степени неизбежен. Но после того, как проходила санация, в эту отрасль должны были прийти эффективные собственники, которые готовы были бы инвестировать, но они не пришли, потому что нет защиты прав собственности, нет возможности свои деньги сохранить в условиях рейдерства и коррупции. Вот где проблема лежит в следующем шаге.
Виктор из Ярославля у нас на линии. Здравствуйте.
Алло.
Да, Виктор.
Да, добрый день.
Прошу вас.
Спасибо. Значит, вот ваш участник вашей передачи, мужчина, я не знаю, как вот, напомните, пожалуйста.
Андрей Черепанов.
Андрей Черепанов, да, лучше по очереди. Ну, не важно.
Андрей Владимирович.
Вот, да, Андрей Владимирович. Вы знаете, так сказать, вот вроде бы человек говорит правильные вещи, но не хватает, как мне кажется, некоторого мужества признать то, что необходимо признавать. Да, вот ложная политкорректность мешает ему это делать. Значит, он согласился с радиослушательницей, по-моему, или радиослушателем, который указал на, так сказать, невозможность преодоления сырьевого характера нашей экономики вот, в ближайшее время. И он сказал, что причина в этом якобы продолжающее, так сказать, богатство наших сырьевых природных ресурсов. Я хотел бы, так сказать, не согласиться с этой точкой зрения, потому что при Сталине, при Первом, при Александре Втором императорах, экономика, значит, наше общество было бы столь же богатым в плане природных ресурсов и полезных ископаемых, но тем не менее, так сказать, развивалось достаточно интенсивно в сторону наукоемких проектов. А сейчас причина сохранения сырьевого характера экономики, с моей точки зрения, заключается в характере, криминальном характере политической элиты, ее моральной недобросовенности и временщическом характере. Пока эта элита не будет смещена, у нас шансов на изменение структуры экономики нет. Вот мое мнение.
Полностью согласен. Давайте смещать эту элиту.
Наталья, хотела бы все-таки, чтобы вы сделали вывод некий общий. Для россиян, для ваших респондентов вашего центра, кризис закончился или нет?
Ну, респонденты, во-первых, это действительно россияне. У нас нет специальных респондентов. По тому, когда мы задаем вопрос о перспективах преодоления кризисных явлений, ну, задавая, правда, как вы считаете, кризис когда пройдет? Но, скорее всего, речь идет именно о тех последствиях, что справедливо было замечено, некая, значит, площадка самая кризисная, дно пройдено. Так вот, сейчас люди говорят, что последствия будут преодолеваться как минимум более 40%, как минимум 3 года, а то и дольше. То есть, с другой стороны, еще хочу привести те слова человека, который сказал, что Россия пока находится в состоянии перманентного ощущения кризиса, то есть ощущения тревожности, напряжения, и происходят лишь некоторые просветления. Ну, вот те самые, допустим, 2000-е, середина 2000-х годов. Когда наступит следующее просветление, ну вот люди боятся, загадывают, осторожничают, и хотя стараются быть все-таки более оптимистичными. Вот так.
Наталья Васильевна, основные уроки кризиса, на ваш взгляд, у вас одна минута.
Кризис показал, что нельзя просто заливать деньгами. Кризис показал, что политические приоритеты не могут быть главными. Кризис показал, что ручное управление экономикой неэффективно.
И, Андрей Владимирович, что вы на эту тему думаете?
Я думаю, что нашим властям необходимо вносить серьезнейшие изменения в свою политику. Если наша власть с этим не справится, нынешняя власть, значит, нужно их менять. Другого невозможно. В противном случае мы так и будем находиться, наша страна, во мгле, вот как символ сегодняшнего смога над Москвой.
Пишет слушатель, который подписался, Старик Пахабыч из Орла. Фактически спад производства, реальный рост безработицы – вот реалии сегодняшнего дня. И на фоне обнищания основной массы населения – безумные траты на Олимпиаду, организацию необязательных массовых зрелищ. И Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Кризис еще не закончен, и, на мой взгляд, он разгорается. Так что о реальных последствиях может будет говорить только через год-два. В следующем часе на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». Гость нашей воскресной студии – президент Ассоциации России банков Горегин Тасунян, ведущий программы Данила Гальперович. Первый раз передача в эфире в воскресенье в 14 часов, а повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. На этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали Наталья Бондаренко, сотрудник отдела доходов и потребления Левада-центра, экономист Андрей Черепанов, руководитель проекта национального развития, в прошлом глава департамента в Центробанке Банка и Минфина, и Наталья Зубаревич, профессор МГУ, директор региональных программ Независимого института социальной политики. Вела передачу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Обостряются заболевания легочной системы.
Это мы требуем привлечь к уголовной ответственности руководство отдела.
Предварительная причина крушения самолета – посадка в сложных метеорологических.
Убитые 96.
В здании библиотеки иностранной литературы собрались активисты сразу нескольких оппозиционных
Свободный
движений.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».